эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня вы смотрите и слушаете последний выпуск «Классного часа». Программа выходила на протяжении 6 лет. Начиналась в эпоху реформ и заканчивается в момент, судя по всему, не менее кардинальных перемен, но в обратную сторону, в сторону советской школы. В московской студии эксперты, отвечавшие на самые острые вопросы, которые боялись комментировать их более осторожные коллеги. Директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина и научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика Александр Адамский. Мне кажется, у нас хороший повод обернуться назад и посмотреть, успели ли прорасти вот реформы и не погибнут ли они от таких министерских заморозков. И мне кажется, что некоторые из них, наверное, родились еще в советское время, и благодаря 90-м, когда начиналось много нового, в том числе вот появлялись целые институты, да, образование каким-то образом двигалось вперед. Вот, наверное, первый вопрос к Ирине Всеволодовне. Это Высшая школа экономики. Понятно, что институт начинался в 90-х, 93-й, по-моему, открылся. Вот как вам кажется, вот такие вот новые учебные заведения, да, принципиально новые, это вот был важный момент, и потом это как-то сказалось на дальнейшем развитии, на продвижении, да, в модернизации образования?
Да, конечно. Действительно, рывок, который был сделан в 90-х, в первую очередь, рывок не просто там, как многие сейчас говорят, частные вузы были открыты, разрешено платное образование. Дело не в этом. Дело в том, что удалось попробовать создать нечто новое, отвечающее современным вызовам. И я не побоюсь сказать, что мы задали планку той самой, я бы сказала, модернизации, которая была очень важна. Очень много изменений произошло и в других университетах, уже внутренних самих. Но ведь не узнать финансовый университет по сравнению с тем финансовым институтом, который был до того. Он был, в общем-то, очень таким ремесленным институтом. Единственное престижное там было международное отделение. Но за эти годы, благодаря, конечно, Алле Георгиевне Грязновой в первую очередь, они сумели создать, в общем-то, новые финансовые технологии и в банковском секторе, в таможне, в оценке деятельности, в инвестициях, в бизнесе, готовя кадры, которые сегодня работают. Мы ведь по существу финансового рынка не имели. И точно так же сумели, благодаря работе университетов, без масштабных заимствований, в отличие даже от Китая, который до 30% студентов провел учиться за рубежом, но все-таки создать очень отдельных отраслях современную экономику. Это касается не только там, финансового сегмента, инвестиционного, фондового или рынка недвижимости, но даже торговли. Это принципиально иная логистика, принципиально иные специалисты, которые здесь работают, точно так же и в области, тем не менее, транспорта, грузоперевозок. Поэтому мне кажется, что вот здесь вот сама задача не просто стараться законсервировать и готовить маловостребованных специалистов, сколько создать, я бы сказала, прецедент вот такого нового отношения к образованию как к ресурсу развития для самого человека.
Да, и это правильно, потому что это как раз такая естественная история, когда создаются институты, соответствующие потребности времени. Но очень много, как мне кажется, пришло и было востребовано из какого-то прошлого, да, вот Эврика же тоже начиналась, ну, практически вся, ну, в Советском Союзе.
85-й
год, да. Александр Розович, вот как вам кажется, ну, я думаю, что это все-таки происходило вопреки вот те новаторские идеи, которые потом проросли, вот начали прорастать, ближе к 90-м были использованы уже, наверное, и разными новыми школами, ну, новыми, которые авторские появились, там, родительские школы. Это все каким-то образом действительно было возвращено в советской системе, или все-таки вот из нее каким-то образом образовалось, ну, вопреки тому, что там происходило? Может быть, это такой внутренний протест, уходивший в новаторство? Вот так вот я скажу.
Ну, я думаю, это и другое. Из советской системы, потому что другого не было просто. И, конечно, вопреки, потому что пружина достигла такого крайнего состояния, когда уже она либо ломается, либо она распрямляется. Это первое. Второе, что, как это ни парадоксально, а впрочем, я думаю, что это нормально, естественно, не нормально, естественно. В тоталитарных обществах происходит своего рода рассвет искусств, наук и так далее, своего рода, да?
В underground ситуации.
В underground ситуации, да. Потому что, смотрите, за советский период Во-первых, вся отечественная психологическая школа развилась до такого уровня, что всемирно известная стала. Лев Семенович Выгодский, его ученики и так далее, и так далее. И надо сказать, что это стало соразмерно тому, что существовало вне Советского Союза. И Пиаже, и Фройд, и Скиннер, и Бруннер, и так далее, и так далее. Да, и Выгодский в этом ряду. Вот сейчас мы провели ряд конференций, посвященных 120-летию Выгодского, и мы видим, что это, в общем, соразмерно все. Второй сюжет – это практики, новаторские, экспериментальные и так далее. Причем это началось сразу после революции. Оперно-экспериментальные школы Блонского и вся вот эта история с Макаренко – потрясающе, просто фантастически потрясающе. Потом коммунарство, которое возникло в середине 50-х годов, потом учли новаторы. Это все было, в общем, и при ЦК КПСС, и про министерство и так далее. И отдельно нужно сказать потрясающая плеяда педагогических журналистов, лидером которой был, безусловно, Симон Львович Соловейчик, но это была плеяда. Это была и Нелли Логинова, и Валера Хилтунин, и Оля Маринчева, и в «Правде», в газете «Правде», которая...
Да,
сейчас... Александр,
я вот хочу вас прервать, простите, мы чуть позже про это поговорим, как раз вот про то, насколько широко выносится или не выносится вопрос образования, и важно это или не важно, да, это, так, мне кажется, отдельный, может быть, блок нашего разговора. Я хочу сказать, что вот недавно было еще событие, помимо вот юбилей Выгодского, 30 лет манифесту педагогики сотрудничества, который как бы отметили круглым столом в Московском городском педагогическом университете. И, в общем-то, там тоже как бы стали понятны интересные вещи. И я вот тот же самый вопрос задала с автором манифеста педагогика сотрудничества. Он также разработчик концепции гуманной педагогики. Это Шалва Манашвили. И вот ровно то же самое, да, вопреки или благодаря, он сказал, что все-таки вопреки. Мы можем посмотреть фрагмент.
Мы все чувствуем, что перемены должны произойти. Они же начинали происходить, это 86-й год. Так? Но, тем не менее, был огромный застой. И Академия педагогических наук, которая держала, цеплялась только за партийные догмы, и массовое учительство, которое было загнано в тупик, так, вот, требовало освобождения. Это было вопреки партийных догм, и вопреки академического застоя. Поэтому вызвало шквал противостояния не среди учителей в основном, а среди руководителей. Руководя учителя, большинство, конечно, приняли это с воодушевлением и пошли за этим. Я же был педагогом в Грузии, инакомыслящим. Меня часто вызывали в ЦК, опрашивали, допрашивали, почему, что я имел в виду и тому подобное. А педагоги сотрудничества, это что, а в наших школах советских нет этого, что ли? Вот такие провокационные вопросы, понимаете, когда уже нет ответа, как будто нет. Скажешь, что нету этого, тогда ты кто же тогда? А скажешь, что да, но это же будет ложь. И мы как-то выкручивались тогда. Но после того, как это появилось, наш секретарь ЦК Джумбер Патриашвили специально пригласил всех участников этого движения, всех новаторов, и мы вторую встречу провели в Цинандали под патронажем секретаря ЦК партии. То есть все повернулось вот радикальным образом. Это движение сыграло политическую роль. Огромную политику. Учителя пробудились. И на базе этого движения был создан потом Творческий союз учителей. Правда, этот союз не успел себя проявить, и потом подошли времена развала Советского Союза, и поэтому союз тоже терял значимость. И мы союз тогда распустили в Сочи.
Ну, вот отрывок выступления Шалва Манашвили. Это вот такая история, да, вот союз распался, но вот тот опыт, который успели накопить и который даже успели предъявить, да, он, в принципе, пошел впрок, я так понимаю, да?
Понимаете, я нечего добавить, потому что сказал Шалва, но я бы здесь отметил два момента. Первое, сейчас со всей остротой стоит вопрос, может ли образование вытащить само себя за волосы. Вот по прошествии 30 лет очень остро этот вопрос опять стоит. Может ли школа, я о школе, да, значит, может ли школа быть вопреки тем тенденциям, которые в обществе, в экономике, в социальных отношениях и так далее. Может ли школа быть инновационной среди консервативного общественного сознания? Вот сейчас этот вопрос очень острый. Почему? Ведь есть банальный ответ – нет. Да, там школа слепок общества. Но я бы не торопился. Не такая тривиальная эта задачка. Почему? Потому что если мы обратимся к советскому периоду, то там очень заметно было, что учитель закрыл за собой класс, дверь в класс и остался один на один. И, в общем, та среда, которая вне школы, она осталась там. А здесь возможно и сотрудничество, все зависит от учителя и так далее, и так далее. Но сейчас эта ситуация тоже такова. И поэтому не так однозначна роль школы в развитии общества и так далее. Но что мы видим? Что если тот потенциал, те ресурсы, которые школа и образование тут уже в целом предоставляет человеку, а эти ресурсы, способности, знания, компетенции – не востребованы, то это, либо этот человек ищет, где все-таки его, как теперь говорят, капитал человеческий будет востребован, да, либо он выходит в какую-то другую социальную деятельность, активность, пытаясь изменить ситуацию. И это очень такая неоднозначная ситуация, потому что управлять этим процессом, как можно управлять личностным ростом? Как можно управлять развитием человека?
Ну, Александр Владимирович, не знаю. Сейчас вот сложная ситуация. Ну, может быть, со школами в чем-то она проще, а вот с университетами, мне кажется, сложно. Потому что, ну, то, что касается денег, обещаний, да, преподавателям зарплаты, это все каким-то образом вот входит в диссонанс между собой. Да, с одной стороны, вроде зарплаты преподавателям должны повысить, но их повышают за счет того, что повышается нагрузка и ухудшаются условия, в том числе обучение, образование, качество. И вот, не знаю, здесь, кажется, нет такой саморегуляции, на которую могло бы высшее образование надеяться.
Да, пожалуй, что здесь ситуация действительно сложнее, но вот высшее образование, оно все-таки очень сильно завязано на все глобальные тренды. Никакие университеты в мире уже сегодня не могут оставаться только внутри национальной системы. Не только мобильность на глобальном рынке труда и трансфер технологий, но и сами задачи, которые стоят. И не случайно вот сейчас и Саймон Маршалсон, он и в России приезжал неоднократно, продвигает эту идею того, что высшее образование все-таки не частное, даже общественное благо, причем глобальное. И надо вроде бы найти механизмы, чтобы в целом в глобальной рамке, создавая те или другие фонды, можно было поддерживать вот эту активность студента. Повернуться лицом не столько даже к университетам, сколько к самому студенту и предоставить ему шансы и возможность инвестировать в свое собственное образование. Поэтому в такой традиционной форме университет в башне слоновой кости, закрытый от мира, с внутри исследованиями и накоплениями научных знаний, он, наверное, действительно уступает место такой, я бы сказала, все-таки сетевой системе образования, которая сопутствует человеку всю жизнь. Смена работы, ну уж раз в 5-10 лет обязательно, молодежь гораздо чаще даже, для которой надо адаптироваться, доучиваться, переучиваться, не только ради профессии, ради работы, но и каких-то действительно своих личных жизненных планов. Очень много вмещаться начинает в информационном мире и в эпоху такой мобильности в одну человеческую жизнь с точки зрения и отношений, и всего прочего. И вот здесь вот мне кажется, что образование действительно как площадка для новых коммуникаций, для новых возможностей проявления самого себя, она становится очень востребованы, и поставить какие-то границы, и обсуждать для образования только вопрос там, зарплаты педагогов или оснащения лабораторий, это уже не совсем адекватно. Вам нужны интересные преподаватели, пожалуйста, к ним можно записаться на онлайн-курсы, с ними можно вступить в коммуникацию, они могут стать вашими научными руководителями, где бы они ни находились. Если вы считаете, что вам нужно проводить исследования, сегодня очень много достаточно открытых площадок, которые допускают к самому сложнейшему оборудованию, только если формируются какие-то интересные задачи и команды. Поэтому мне кажется, что вот здесь вот возврат назад ни для одной страны невозможен. Партнерство в проектировании своего собственного будущего становится ключевой задачей, можно сказать, от этого в сторонке. Но как в свое время, не включившись на начальной стадии в Болонский процесс, потом сказали англичане, мы потом вдруг поняли, что наше прекрасное прошлое не может быть проектируемым будущего для всех стран, которые объединились в Болонском процессе. Они сделают что-то другое, а мы останемся в стране. Поэтому действительно будущее проектируется здесь и сейчас, обсуждается вместе со студентами, вместе с семьями, вместе с профессурой, вместе с теми, кто участвует в R&D, это и ученые, и разработчики. Но... И вот в этом совместном проектировании, безусловно, надо быть очень инициативными и очень активными.
Ну, Болонский процесс России так, в общем, как бы полноценно и не вписалось, хотя у нас в большинстве вузов бакалавриат, но вот того мобильного обмена, который мог бы происходить, в общем, не случилось. Так,
задача мобильности, она до сих пор стоит, и я думаю, что многое из этого все-таки продвигает, ну, как бы и систему, и людей, и сказать, что сегодня для студентов у нас закрыты очень многие возможности, это не так здесь. Иногда действительно личностный выбор, и очень сильно влияет как раз рынок труда. У нас сформировалась модель, когда человек и работает, и учится одновременно. И от этого уже не уйти, поэтому часто привязан к тому, где он.
Тот свободный выбор, который у человека есть, он, в общем-то, теперь выходит на рынок образовательных услуг платно. Надо сказать.
Да.
То есть, да, вот это,
платно,
да. Да, то есть вот эта вот история, которая осталась после советского времени, и появилось тоже платное образование, но оно было или, ну, как бы, может быть, более доступно, и как бы ощущение было немножко другое вот от тех перемен. Мне кажется, сейчас просто тоже такое...
Вы сказали, после советского времени?
Да.
Старт платного образования, выбора программы и так далее, он уже освоен. И я тут с Тамарой соглашусь, нового рывка-то нет.
По справедливости ради, надо отметить два момента. Во-первых, в советское время было платное образование, в том числе школьное.
Ну, и, старшая школа, да, что-то...
В какие-то,
да,
не, да. Но это было. И у общества эта память есть. Второй сюжет заключается в том, что, понимаете, объявляются некоторые механизмы, которые не доводятся до конца, до ума. Здесь меня смущает, вот возвращаясь к дискуссии, к тому, что сказала Ирина Селовна, я не понимаю одной вещи. Что регулируется государством тотально на всю систему, а в чем инициативность свободы выбора самой школы или университета? Про университет мне проще говорить. Потому что я считаю, что если у университета нет свободы, автономии, самостоятельности во всем, то он развиваться не может.
Мне кажется, что сейчас абсолютно другая ситуация. Почему? Сейчас как раз школа получила достаточно свободы, а университет, он как раз зажат вот в этих своих рамках.
Тут я возвращаюсь к первому пункту про декларации и механизмы. Да? Значит, сейчас наблюдается удивительный разрыв, который сложно себе было представить 30 лет назад. То есть 30 лет назад вся, так сказать, нормативная база точно соответствовало тому, что происходило. Сейчас у нас удивительная история по школам точно. У нас замечательная институциональная база, у нас хороший закон, у нас хорошие стандарты, особенно дошколки и начальной школы. У нас масса документов, которые, дальше отвечаю на ваш вопрос, провозглашают самостоятельность школ. У школ есть очень много полномочий, штатное расписание сами, образовательная программа сама, план финансово-хозяйственной деятельности.
Директор только не выбирают, вот беда.
Это как раз не беда, но зато есть советы, управляющие советы, да, которые наделены значительными полномочиями. Практика же заключается в том, что ничего этого не работает. Никакой формульное финансирование не работает. Никакая система оплаты труда, ориентированная на результативность, не работает. Никакая самостоятельность финансово-хозяйственная особенно не работает. Да и в программе образовательной и так далее, и так далее. И в этом смысле вот этот тот жуткий разрыв, который, как мне кажется, имеет педагогическое значение. Потому что если школа не живет по тем правилам, которые конституированы, то это изначальная ложь и лицемерие, в которой ребенок находится. Мне кажется, что все-таки некоторая идеология образовательной политики должна соответствовать тем теми задачам, а это, кажется, и финансирование, и управление, и аттестации, и так далее, и так далее. И, наконец, последнее. И при этой разбалансировке институты одно, правило, а жизнь другая, да, гигантское засилие проверочно-контрольных мероприятий. Гигантское. То есть в системе, в которой правила не работают, их постоянно проверяют. И вот это несоответствие институциональных норм, реальной практики и механизмов регулирования этого, вот мне кажется, в этот разрыв сейчас точно попала школа.
Ну, она и находилась в сложной ситуации долгое время. Но тут, мне кажется, происходит еще очень любопытный момент, потому что, ну, со сменой министра образования возникло ряд разных инициатив именно министерских. И меня очень удивило, что когда зашла речь о том, что, может быть, ЕГЭ стоит поменять и так далее, да, учителя выступили против. То есть они сказали, что нет. Вот вроде был все время так. Да, была такая идея, что это вот потребность общества, вечная такая претензия, что давайте сменим. И тут вдруг вот те, кто говорил раньше да-да-да, теперь говорят, нет, ну давайте мы не будем трогать это все. Да? То есть вот тут может быть такое противодействие естественным образом. Может быть, вот это все как-то укоренилось, да, может быть, оно не проросло, но корни дало уже.
Я недавно получил звонок. Не говорить откуда, то мало ли что. Но это из очень дальневосточного региона, скажем так. Где мне сказали, знаете, вот у нас там девочка плачет, девочка в выпускном классе, что ей придется на месяц ехать в Москву теперь, сдавать экзамен, вместо того, чтобы отсылать документы, да, и неизвестно, что с ним там случится, и деньги, и все-все-все, и сколько таких девочек. Из дальневосточных регионов.
Отовсюду. Да они просто даже не рискнут поехать.
Конечно.
Потому что шансы поступить по тому, чтобы конкурировать на вступительных экзаменах, а не по тому, чему их готовили в школу, конечно, у этих ребят не будет. Это очевидно.
Поэтому совершенно. Риски у определенных, так сказать, социальных групп колоссальные. И второй сюжет. Значит, все-таки за 10 лет, пока шли вот эти перемены, я бы даже назвал это путинская реформа образования, потому что президент и будучи председателем правительства, это все были документы за подписью Владимира Путина.
А не Медведева, нет?
Ну, а ну, когда там, был Медведев,
да,
был Медведев,
да. Ну, в общем,
был
да, на самом деле, да.
Да. Национальный проект. 5 сентября 2005 года Владимир Путин объявил как бы такую вот ту реформу, о которой мы сейчас говорим. Около триллиона рублей затрачено. И в этом смысле я имею в виду и национальный проект. Нет. Я имею в виду триллион рублей
в совокупности на приоритетные проекты.
На приоритетные проекты, на КПМО, на нашу новую школу, на детские сады.
Наш КПМО был самый дешевый среди них.
Да.
Подключение к интернету, на автобусы.
Сильно изменилась доступность образования, мобильность. Материальная база школ сильно поднялась. Но психологический эффект обратный.
Ну, может быть, пока. Но мы же знаем, что очень инерционная среда образовательная.
Не только. Образование стало некоторой мишенью политического торга, я бы так сказал, или критики политической. Потому что есть много сфер, где ситуация намного хуже. Намного хуже. Но их задевать, их критиковать, это входить в сферу интересов весьма влиятельных групп.
Ну, на самом деле, да, это такой вот, как бы, не знаю, предмет для битья. И на самом, да, и я, поскольку вот, сейчас я не помню, какой это был год, но достаточно давно я сделала, это еще был радиоформат, я сделала такую программу, я просила представителей разных партий в том числе независимых тоже каких-то общественных движений. Вот в чем главные претензии к тем реформам, которые происходят? И все они, несмотря на свои политические разные взгляды, произнесли примерно одно и то же, что было не очень компетентно, но с точки зрения экспертной образовательной, потому что они просто не до конца понимали ситуацию и знали предмет. Да? То есть, но транслировалось это обществу всегда очень громко.
Пакта на такие вещи.
Да, и общество на это реагировало, потому что всех это вроде бы как касается.
Ну, вы знаете, мне кажется, здесь есть еще два объяснения. Темп реформ был действительно очень высокий, потому что требовалось очень серьезное системное изменение. То, что можно было подтянуть в предметной советской школе, это было сделано. И благодаря этому наши результаты в PIRLS и TIMSS в начальной школе и в основной школе достаточно хорошие. Но вот эти ресурсы-то исчерпаны. А дефициты по уже ПИЗе, 15-летним школьникам, мы так и не преодолели. Потому что возможность их преодолеть за счет подкручивания гаек в советской системе, она уже была исчерпана. И здесь требуется очень серьезное и глубокое изменение, готовности к которому недостаточно. Это требует очень больших внутренних психологических ресурсов. И получилось так, что мне кажется, что сегодня очень много риторики, именно риторики, потому что пока действий за ними не видно. Но очень много риторики связано с тем, что это камуфлирует страх будущего, своей неготовности к этому будущему, очень быстро меняющемуся. Вот того самого опасения, что не найдется места в будущем ни мне, ни моим детям, ни вообще. И вот здесь вот такая защитная реакция вернуться в прошлое и пытаться им защититься от тех вызовов, которые есть, мне кажется, что они действительно в обществе распространены. Они сработали. А подкрепить вот это желание вернуться назад, мне кажется, что помогает некоторая... Темп реформ очень высокий, но ожидания успевают обогнать. Успевают обогнать. Помните, когда у нас были забастовки учителей, которым вообще не выплачивали зарплату, в сравнении с тем, что реализовано сейчас, даже в каком смысле невозможно поставить. Но сколько бы мы ни проводили мониторинг экономики образования, мы видим, ожидания в два раза опережают. Все время хочется в два раза больше, чем то, что есть. Даже растет разрыв между ожиданиями и тем, что в реальности получается.
Но про это надо говорить. Про это надо разговаривать.
Надо говорить, безусловно, да.
С обществом, а не подменять эти дискуссию, так сказать, отчетами парадными или зубодробительной критикой.
Смотрите, когда начинала программу, было очень мало спикеров, как говорят журналисты, да, спикеров, которые могли свободно во всяком случае, на разные не очень такие. Такие правильные темы, какие-то острые вопросы говорить. И в принципе вообще было мало спикеров. Да? Олег Смолин, это Государственная дума. Ректор тогда МИСИС Дмитрий Ливанов, бывший теперь министр образования. Дмитрий Бак, проректор РГГУ тогда. Теперь директор Государственного литературного музея. То есть их теперь уже в образовании нет. Несколько московских директоров школ. Да, и, собственно говоря, это все. Этот круг был практически для всех журналистов, для всех радио, телевидения, если что-то требовалось. И сейчас, мне кажется, как-то стали больше говорить об этом, но тем не менее это не обсуждается предметно, это обсуждается с точки зрения каких-то там провалов или происшествий. Вот любопытный опыт, мне кажется, был в 90-е годы, и об этом тоже говорили на круглом столе в Московском городском педагогическом университете. И Игорь Маренко, собственно говоря, начал тему. Давайте вспомним, да, как это было и на что похоже теперь.
Я помню, что когда началась перестройка и когда начали критиковать то, что было в советское время, один из пунктов критики звучал так: схоластическое теоретизирование. Я спросил, помню, кого-то из своих родителей, что такое схоластическое теоретизирование? Они мне сказали, что это теоретизирование, но схоластическое. В общем, действительно, подчас, когда по телевизору много часов показывали съезды ЦК КПСС, и все эти слова были точно нежизненные, какие-то оторванные от всего, что происходило вокруг, оказалось, что с наступлением перестройки живое педагогическое слово, знакомое всем, понятное, реально указывающееся, показывающие нам те ситуации, с которыми все сталкиваются в своей реальной школьной жизни, оказалось вдруг очень услышанным, востребованным. Наверное, вот эта вот искренность, которая звучала со страниц учительской газеты, действительно заставляла тогда многих обратить внимание на образование, на педагогику, возможно, связать свою жизнь с этой сферой деятельности.
Вот тогда, в эти два 80-е года, 85-й год и 86-й год, появилось два знаковых текста. Один текст написал академик Афанасьев в газете «Советская культура» о принципах изучения истории в стране. Помнишь этот текст? Да. Этот текст, по сути дела, служил тем самым началом перестройки в умах, которые все так сильно ждали. А второй текст – это манифест. Это манифест, опубликованный через год после этого, в 86-м году, ведь, да, опубликованный в 86-м году. И учительская газета, вот Петра нет, я не берусь спрашивать его про тираж, но тогдашняя учительская газета, она была на разрыв. Более того, она прям так и называлась, Матвеевская учительская газета. Миллион, да, Антон, тогда? Да, миллион. Не было интернета, и она была глотком того самого свежего, что может быть. И плюс к этому я сейчас помню телевизионные программы Эдуарда Сагалаева «23 ступеньки», помните, да, которые вели, где, по-моему, в прямом эфире, я точно не помню, да, обсуждались те вещи, которые раньше обсуждать было просто-напросто запрещено. Я сейчас скажу циничную вещь одну. Если мы возьмем 273-й федеральный закон законного образования, возьмем федеральные государственные образовательные стандарты, положим слева, а манифест педагогики сотрудничества положим справа, и возьмем фломастер одного цвета, ну, допустим, зелененький, и попробуем там подчеркнуть зелененьким, и здесь подчеркнуть зелененьким, то мы увидим почти 100% совпадение. Благодаря этому небольшому движению в сегодняшнем законе зафиксировано право учителя на методическую, содержательную и прочие свободы. Этого не было. Сегодня зафиксировано в стандартах диалоговое сосуществование учителя и ученика. Я как-то поднял педагогическую энциклопедию издания 1929 года, там есть такое понятие «встреча». Ну и в современных текстах тоже она есть. По сути дела, то, что касалось любви, сотрудничества и взаимодействия, это встречи. И я в каждодневной своей практике ощущаю, произошло или не произошло. Я как-то волею судеб всегда провожу аналогии из двигателя внутреннего сгорания или еще чего-нибудь. Сегодня я встречался с чудной девушкой, ведет словесность, выпускница Герценовского педуниверситета, Питер, 2 года практики в Питере. С 5-м А хорошо, с 5-м В хорошо, с 5-м Б нет. Искры нет. Знаете, когда машина не заводится? Искры нет. Мы с ней посмотрели, в чем искра, все разложили и так далее. Разумеется, слово «любовь» под запретом у нас находится, но лучше любить, чем говорить об этом. Девочка понимает меня, да? Вот. И тем не менее мы вытащили что? И если открыть вот то, что Люба Кожурина принесла, да, то я здесь нахожу ответ на этот вопрос. Ведь это впервые в ситуации массовой одежды, массового продукта потребления. Девочки многие не знают, что мы получили тогда продуктовые заказы. Я был массовый, типовой был. Тушенка, сгущенка, консервы, печень, трески, гречка и чай со слонами. Это был хороший заказ. Да? Ну и тогда единый учебник, единый заказ. Да? Каждый вторник в стране в одно и то же время, я просто в школу из армии попал сразу, единый день политики. И вдруг в этом массовом забрезжил некий такой цветочек персонального. И каждый себя стал ощущать человеком. Поэтому я признателен тому, что было тогда. Может быть, если бы не ваш текст, не ваш манифест, я осуществил бы свое тогдашнее желание. Моя зарплата как директора была 135 рублей, а заработная плата капитана милиции была 280. И меня звали работать в милицию тогда. Но тут бац, и вышел ваш текст. Я решил, ну их нафиг. Есть какая-то надежда. Все, спасибо.
Ефим Мурачевский, директор Центра образования Царицына. Ну, тут вот много тем. Я специально оставила такой вот длинный фрагмент, потому что, во-первых, он немножко возвращает нас к воспоминаниям о советском времени, да, как это все-таки происходило. Сейчас многие забывают. И с другой стороны, ну, вот смотрите, была надежда, да, то есть вот вопрос денег, это тоже как такая важная история, идти в школу, не идти. Мы знаем, что в школу очень часто приходили люди, которые заканчивали достаточно хорошие вузы, но не могли устроиться там в связи с пятой графой в определенную, да, вот, на определенное предприятие, у них не было другого выхода. Да, кто-то шел, потому что не хотел идти в идеологию, а заниматься гуманитарными вещами в каких-то других учреждениях было достаточно сложно. И еще вот момент стандарта, да, то, что прозвучало. Вот есть идея, я знаю, среди образовательного сообщества, что стандарты, вот эти российские прекрасные, они списаны с западных. Вот это там...
Абсолютно.
Вот то, что сейчас рассказал Федор Лазаревич, это действительно вот правда, да, мы же, в общем, читали не манифест, понимаем, что на самом деле это вот такая, может быть, параллельная история в чем-то.
Ну, поскольку я сейчас сильно погружен в международный контекст образовательный, я могу точно сказать, что вот это подозрение, или что это списание Запада, это полная ерунда.
Не, ну то, что это может быть параллельно, и то, что это
было задумано еще тогда. А то, что объективно в разных странах формируются некие общие тенденции, как и проблемы, да. Это факт. Вот это если факт. Вы сейчас посмотрите на некоторую тенденцию к архаике в образовательной политике управления, то мы можем это обнаружить как яркая тенденция во Франции. Просто идут жуткие дискуссии, драматические и так далее, в ряде других стран. И это некоторые такие вещи, которые объективны. Тяга к сотрудничеству – это действительно общая такая тенденция, общая история. Ну и так далее. Внимание к личности ребенку, раскрытие способностей. Но то, что говорил сейчас Ефим, мне кажется, еще очень важно с точки зрения, что у людей и у общества, и у конкретного человека, конечно, есть соблазн прошлого и страх будущего. Это как бы более-менее нормально. Образовательная политика и образование – это как раз тот, может быть, единственный, даже сильнее искусства, рискну предположить, механизм, который дает эту прививку не бояться будущего, ну и понимать, что, так сказать, прошлое самоценно, прекрасно и так далее, но это прошлое. И развитие человека, развитие общества, развитие страны, оно все-таки впереди, а не сзади. Вот в этом смысле манифест, о котором мы говорили, сыграл свою гигантскую роль как прививка будущего. И сейчас нам кажется очень важны такие прививки.
И я бы здесь еще подчеркнула, да, спасибо, я с этим совершенно согласна. Понимаете, он сыграл вот эту роль, открывая будущее, когда люди были к этому еще совершенно не готовы. Степень неопределенности этого будущего буквально днями измерялась. Мы сегодня еще не могли предположить, что завтра это будет возможно, а то, что послезавтра. Я прекрасно помню, как нам тогда вычеркивали те или другие смелые мысли, что ну, это у нас через 10 лет только возникнет. А это возникало буквально завтра уже. Обгоняли те нововведения, которым были. Поэтому вот эта вот готовность, это артикулирование внутри определенных профессиональных сообществ будущего становилось чрезвычайно важно. Мне кажется, сегодня проблема очень большая заключается в том, что мы от этого закрылись. Степень неопределенности будущего, может быть, не меньше, а даже больше. Но вместо того, чтобы пытаться его прояснять, просвечивать и работать, мы решили заслониться. Не открыться, а заслониться. Вот здесь я вижу очень большие риски.
Здесь надо все-таки уточнить, кто такие мы, да? Потому что вот в чем принципиальная разница 85-го года, да, и нынешняя?
Мы пенсионеры, да?
Не, я это сказал. Значит, в 85-м году была одна учительская газета. Да, в каждой союзной республике была своя.
Александр Ильич, но она теперь у нас тоже практически одна остается. То есть вот 1 сентября сходит постепенно на нет. Я имею в виду не газету, а и все остальное.
Да,
но в общем, скукоживается.
Но дело не в этом. Дело в том, что вот этот вихрь, он мог захватить огромное число людей. Сейчас, и мы этого хотели, и мы этого добились, значит, атомизируются потребности. И уже нельзя спорить относительно того, что вот у них потребности плохие, а у меня хорошие. Да? Это право человека иметь свои образовательные потребности. И тут возникает проблема управления образованием. Потому что управлять тотальным движением в лучшую сторону, при всем при том, легче, чем управлять атомизированной ситуацией, где разные инициативы, разные потребности, да, где многообразие, где нужно учитывать эту сторону, другую сторону, разные поддерживать, разные, несовпадающие, нерядоположенные. И вот с этим управление не справилось.
Не справлять, пока не справлять.
Но ведь и тогда же инициатива пришла, ну, условно говоря, от учителей, ну, снизу, да? То есть это были какие-то реально проделанные конкретные вещи, опробованные часто, да, во взаимодействии.
Но поскольку у управления образования ресурса не было, то был выдвинут совершенно для того времени естественный лозунг: нет денег, дай свободу.
Дай свободу, да.
И вся... Ведь это фантастическая вещь.
Ведь это может так стать актуально, вот буквально на днях, там, я не знаю.
Ну, конечно. И в этом смысле у нас было 500 клубов творческой педагогики Геврика по всей стране, от Сахалина до Эстонии. Из них возникли сотни школ именно в этот момент. Людям не нужны были деньги, они находили ресурсы. Возникли сотни школ сети Геврика, которые так или иначе, многие из них сейчас живут и так далее. На этом, на потенциале, на ресурсе свободы. И в этом смысле сейчас, в этой ситуации, которую мы переживаем, либо образовательные политики и управленцы научатся управлять многообразием, либо, к сожалению, в андеграунд уйдут идеи, намерения и самые продуктивные творческие поиски.
Ну, я бы сказала, не в андеграунд, а на коммерческий образовательный рынок, скорее всего. Уже сейчас лучшие преподаватели, многие лучшие, я скажу так, преподаватели уже не работают в школе, а работают каким-то частным образом. Но я хочу сказать, что, смотрите, вот, ну, уже как бы новый министр образования объявил, что это служение, да, все-таки вот,
да,
учительство.
Я
пытаюсь понять, что вот, может быть, возможно соединить его таким каким-то образом государственным вот новации, потому что вот недавно стало известно, что могут детские сады образовываться при университетах, да?
Ну, это закон
разрешен. То есть вот такая вот...
Есть
идея открывать филиалы вузов на Кипре, тоже вот прекрасно. И при этом параллельно она говорит о том, что это, что, значит, давайте вернем трудовое воспитание, сельские бригады, там уборка школьных помещений, вот устная часть ЕГЭ, значит, по литературе пока как предложение, но, тем не менее, да, в общем, понятно. То есть какие-то есть такие вот разнонаправленные векторы, причем они не противоположные, но как-то это вот странно.
Вот может это быть, очень это важная фиксация.
Тоже такое новаторство своеобразное. Ответ на общественный запрос вот туда-обратно в наше, да, откуда мы выросли, и в то же время вот такой странный ход, но он не очень, на мой взгляд, не экспертный, а журналистский, не очень понятен.
Мне кажется, вы сейчас очень точно обрисовали. Здесь я бы два момента сказал. Во-первых, ну давайте обозначим так. Министр в поиске. Положили, да? Но второй сюжет более важен. Знаете, есть такая знаменитая пьеса, где в середине есть фраза «слова, слова, слова», а заканчивается эта пьеса, а дальше тишина. В этом смысле, ну, все происходит.
Ну, но как вот тишина? Сняли ректора Ленинского педуниверситета. Ну, он был исполняющим обязанности. Это уже поступок, хочу сказать. И мы знаем, что человек, который занимался, в общем-то, продвигал идеи.
Это вот сейчас важно, но я хочу вернуться к вашей предыдущей фразе, потом, опять. Значит, знаете, есть знаменитая такая формула, по-моему, Эдельмана, о том, что маятник качается от реформы к контрреформе. Да? Значит, недавно я слушал замечательного нашего Александра Николаевича Архангельского, который ставил вопрос о том, как бы вырваться из этого. И я вот немножко про это подумал. Метафора маятника, она, так сказать, очень важная. И мне кажется, что в образовании все-таки есть другая метафора. Не маятника, а электрона, который может в один и тот же момент времени быть в разных точках. И вот это очень важно. В образовании теперь уже, вот сейчас, выделить одну генеральную тенденцию и сказать, что вот все вот так, все уже не получится, уже так не бывает. Поэтому одновременно в системе образования, как в российской, так и в глобальной, идут, и вот вы правы, что это сказали, разнонаправленные процессы. И это становится нормой. Вот эта разнонаправленность. Сложить равнодействующую и сказать... Все, мы в архаику. Уже не получается, потому что запущен механизм самоорганизации, инноваций, самодеятельности в хорошем смысле и так далее. И в этом смысле, для того, чтобы сказать, что происходит, слушать одного человека, даже если это министр образования, может быть крайне... Это соблазнительно, но для экспертной оценки крайне опасно, особенно для родителей.
Я вот хотела бы, знаете, тоже здесь добавить. Я согласна со всем, что сказал Александр Зотович, да. Но понимаете как? Тут я должна, ну вот, к нам всем обратить эту претензию. Были взяты по определенным направлениям очень-очень высокие обязательства, с которыми мы действительно, по-моему, почти все это довольно хорошо понимали, но справиться практически не могли. И возникло очень много имитаций для того, чтобы продемонстрировать, что вроде бы мы справляемся. Это не только в области финансирования, это в том числе в области перехода реально по содержанию существу на те самые новые стандарты и технологии. Это действительно предоставление в первую очередь ученикам того самого права свободы и выбора и индивидуального образовательного маршрута. Но финансирование это особенно ярко проявилось. Сколько бы мы ни говорили о всех хороших и грамотных принципах, степень недофинансирования колоссальная. И зарплаты, и нормативов. Это не нормативы, если из них до 30% действительно не доводится до школы. И в этом смысле ищется ответ на то, чтобы, тем не менее, найти какое-то решение в каких-то вещах обманутым ожиданиям. Мы это тоже должны сказать, потому что эти ожидания были, потому что эту имитацию мы действительно все видим. И я совершенно согласна. Александр Зотович, вы же в самом начале передачи тоже абсолютно точно сказали. При прекрасных институциональных условиях практики не таковы, и они видны людям, люди в них живут. И люди видят этот разрыв между и возможностями национальными, и декларациями, и обязательствами, и теми практиками, которые складываются. И начинает нарастать, это абсолютная для всех очевидная реальность, нарастать вот это неконструктивное недовольство, которая настолько блокирует дальнейшее продвижение, что является вот таким вот, я бы сказала, ну, основанием для, в общем-то, уже очень...
политических решений.
Ну, в общем, да.
Но в этом смысле, да, если быть ответственными, так сказать, экспертами, то тогда нужно предупредить хотя бы, да, надо сказать две вещи. Вот я в большой степени ответственности готов их произнести. А от того, что практика реализации института плоха, не означает, что надо ломать институт.
Совершенно это согласна.
Первое. Второе. Да. Жертвовать системой образования в сиюминутных интересах, политических интересах, это самый большой грех, который можно только придумать.
Абсолютно тоже согласна.
И вот мы сейчас в этой точке
находимся. Допускать такую степень имитации по сравнению с реальным продвижением тоже чрезвычайно.
Но это не противоречит первым двум пунктам.
Нет,
да?
Только дополняет.
Поэтому...
Вот эту имитацию, безусловно, надо снимать.
Да.
Надо ее буквально со слова расхлебывать.
И в этом смысле надо понимать, в чем предметность и политики образовательной, и управления, с которым мы сейчас сталкиваемся. Вот тот поиск, в котором сейчас находится министр, это во многом поиск этой предметности. И на предыдущем этапе он был утрачен в большой степени. Потому что, с одной стороны, это диалог с обществом, а с другой стороны, это реальное и, может быть, не совсем приятное обществу горизонты, перспективы, ориентиры развития общества и образования, которое нам необходимо.
Ну, и диалог с педагогами.
И диалог с педагогами.
Потому что здесь тоже были дефициты в этом диалоге.
Этот опыт был, когда обсуждали закон об образовании. Вы помните, когда обсуждали стандарты школы? Да?
Да.
Это было все долго.
Все остро.
Все было очень долго, все было остро, все было трудно. И меняли непрерывно, и в чем-то подстраивались, в чем-то про что-то объясняли. То есть это был длинный, очень тяжелый,
да,
и, в принципе, тяжелый процесс. Но гораздо проще не делать этого, а просто вот издать приказ, указ. И
вот теперь я хотел бы вернуться к Алексею Семенову, да, если позволите. Да? Но эта же дискуссия только началась по педобразованию. Да, только, вот как вы сказали, про стандарты дискуссия, про ЕГЭ, да, какая была жестокая дискуссия, и по ряду других причин. Вот она сейчас по педобразованию. И это очень... острый вопрос, который не решается волевым административным решением.
Но она началась уже некоторое время как? Она так вот немножко, ну, я не знаю.
До прихода на места ректоров Семенова, Римаренко, до, так сказать, такой активности, которая
это, да,
в московском психолого-педагогическом Виталии Голубцовой происходит.
Да, да.
Это
появилась
все
надежда.
Были,
да, вот
были разговоры. Да.
Да.
Сейчас
появилась надежда, но теперь
реализация. Да? И вот сейчас-то как раз надо принимать решение либо эта реализация является предметом дискуссии, либо является предметом административного решения. И тут мы возвращаемся к диалогу с обществом. Есть большой соблазн вести диалог с обществом в архаичных форматах. Да. Это огромный соблазн. А есть трудная задача продвигать какие-то развивающие эксперименты, проекты и так далее.
Поддерживая то самое разнообразие, право на развитие, которое действительно, кроме образования, вряд ли кто сможет продуцировать.
Потому что от того, как мы моделируем ситуацию образования, таким, в общем, мы видим будущее.
Конечно.
Может, оно таким
это
не
же
будет,
в определенном смысле
видим
микромодели, которые потом
совершенно
прорастают.
Верно. И в этом смысле это те образы будущего, да, которые мы можем предъявить и обществу, да, и власти.
Да, друзья мои, спасибо вам большое. Ну вот я хочу на этой ноте закончить программу. Ну, пока российское, значит, образование разворачивается в сторону, по всей вероятности, прошлого, мы обращаемся в будущее, и уже в следующее воскресенье выйдет новая программа, рожденная после СССР. Спасибо всем, кто на протяжении этих лет смотрел, слушал «Классный час свободы» или принимал участие в нем. Отдельная моя благодарность преподавателю литературы Евгению Абелюку, без поддержки которой не мог бы состояться проект «Открытый урок». И ученики пришли в этот проект в 7 классе. Сейчас многие уже заканчивают университет. И про таких, как они, собственно говоря, и будет новая программа. А сейчас я хочу показать несколько фрагментов из «Открытого урока». Самый первый был записан в 2013 году в Московском доме музыки. Ребята обсуждали итальянский фильм 1937 года «Инферно», поставленный по божественной комедии.
Честно говоря, я считаю, то, что подобных людей, как Данте, нужно читать в оригинале. К сожалению, я не знаю итальянского языка и не могу ничего с этим поделать, но уж так заведено.
Я хотела бы согласиться с Александром, то, что Данте нельзя назвать достаточно легким писателем, поэтом, и сама божественная комедия, она какая-то личная, можно сказать, интимная. То есть, как будто путешествие в себя, а не в ад.
С родителями я веду себя по одному, а в школе я веду себя совсем по-другому. И очень хороший контраст, когда мама приходит с родительского собрания вот с такими глазами: «Сын, что ты делал в школе?» Поэтому, ну, я стараюсь как бы не рассказывать маме с папой, какие у меня отношения с одноклассниками. Отношения в смысле дружеские. Вот. Ну, все.
Да, смотрите, а такая двойная жизнь, на самом деле, это здорово, да? У кого еще?
Мне повезло, моих родителей на спектакле не было. Они смогут узнать только то, что я им скажу. Это хорошо. На самом деле мы не врем, мы просто профессионально не договариваем.
Когда я вырасту, я буду банкиром, чтобы зарабатывать много денег, купить себе джип, чтобы у меня все было, чтобы квартира была, чтобы много комнат было, чтобы постель большая была, чтобы все было.
Как?
Ну, возможно, я хочу, чтобы все близкие были счастливы. И двухэтажный бунгало в Сочи, и Мерседес, возможно, 1,3 миллиона.
Цельного счастья я хочу, чтобы у меня была собака.
Я хочу, чтобы меня еще взяли в армию. Я там служил командиром Ледина.
Для полного счастья не хватает, скорее всего, жизни в другой стране. Я бы хотел жить именно в другой стране.
Я, придя в лицей, уже работаю. И на данный момент, ну, условно говоря, с 13 лет в той или иной профессии.
Что значит в той или иной профессии? Интересно.
Ну, сначала это была журналистика 1,5 года, затем 1,5 года программирования. И вот последнее время я занимаюсь управлением проектами.
Тема политического, то есть она как-то неизбежно присутствует в работах, которые здесь экспонируются, потому что на предыдущей премии, например, была работа с видеороликом, который иллюстрировал, ну, такое, что-то вроде набора походного революционера, что чтобы удобно было ходить на митинги, что вот этот предмет можно разложить как транспарант, то вот можно как столик, а можно им накрыться от дождя, то есть вот такой митинг с комфортом, там, не знаю, протест и комфорт.
меня родители, мы можем обсуждать очень просто, как друзья, любые темы. Но сексуальной жизни мы никогда не касаемся. Во-первых, мне неинтересно слушать про их сексуальную жизнь. И мне, соответственно, не очень интересно, я думаю, слушать про мою. Если надо, я могу рассказать. Но такой необходимости не возникает.
Если говорить вообще о теме поколения, она не только должна касаться технологий, потому что, в принципе, поколения все разные. И есть поколение 90-х, есть послевоенное поколение, есть, наоборот, военное поколение. И все они связаны, в основном, разница между ними связана с тем, что происходило снаружи. Ну, в смысле, не в душах людей, а то, что, в каких ситуациях они находились.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».